800-летию слова посвящается. Мертворожденный. Рассказ. Автор – литературный герой. Что ты спишь, мужичок? Алексей Васильевич Кольцов. Давно усталый раб замыслил я побег. Александр Сергеевич Пушкин. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим, скоро выдумаем рождаться от идей. Федор Михайлович Достоевский. Вен Аристархов приехал не первый раз. Осада города началась 3 года назад. В то время на заводе, где работал Виктор Иванович, осваивали выпуск новой модели машины, комплектующих деталей на которую доброй половины не было. Приближался конец квартала, и план горел. Понадобились решительные меры для выхода из прорыва. Как в таких случаях водится, спасать положение полетели гонцы во все концы. Срочным гонцом с ответственным заданием прибыл Вен и Аристархов. От других собратьев по ветреной профессии его отличал один недостаток. Он был очень серьезный человек. Если бы не эта крайность, золотой получился работник. Коварный изъян все дело портил. Нещадно губил в нем не только блестящего специалиста, но вообще прекрасного человека. Откуда взялась дурная напасть, сказать трудно. Сослуживцы Аристархова знали лишь, что прежде чем попасть в их боевой отдел, он работал мукомолом, а еще раньше учителем в школе. Из этой неровной истории, по-видимому, и проистекала его странность, производившая на окружающих неловкое действие от того, что непонятно было, на самом деле он такой серьезный или только делал вид. Во всяком случае, если и делал вид, выходило так похоже, что являлась полная картина натуры. Сам о себе он не рассказывал, товарищи по работе тоже не пытали допросами на эту тему. Так неплохо и жили. В новой машине сверхаварийно требовались подшипники. 100 штук. Без фондов. И ко всему прочему дефицит. Каких только дефицитов не встретишь в нашей широкомасштабной экономической жизни. Фирменные джинсы и детские колготки, трубы большого диаметра и стержни для шариковых авторучек, гречневую крупу и резинку-продержку, дачные домики и цветные карандаши, книги и лук-репку, туалетную бумагу и индийский чай, гаражи и майки, нитки и табуретки, очки и оправу для очков, дрожжи и запчасти для автомобиля, подшипники и стоп. Аристархову нужен был подшипник. Заводу был нужен. Стране. Виктор Иванович выполнял важную государственную задачу. Это он хорошо понимал и выполнял ее самоотверженно, на совесть. Осознание важности и нужности дела придавало уверенности и злой силы, без которой нечего думать эту задачу разрешить. Конечно, непрестижно и стыдно числиться выбивалой, толкачом, человеком второго сорта. К тому же в интересах производственной необходимости и в силу специфики снабженческой работы приходилось поступаться порядочностью, а порой, увы, и законом. Но не корысти же ради поступаться. То был служебный долг и святая обязанность нашего добросовестного служащего, за которой ему исправно выплачивали месячный оклад, квартальный прогресс, премии. Добыть дефицит не шутка. Однако Аристархову повезло. Разговаривая однажды по телефону со сбытом подшипникового и намекая на скорый приезд, не привезти ли чего из Москвы, услышал в ответ просьбу захватить при случае колбаски и маслица. Вот она удача. Облегченно вздохнул Виктор Иванович и мысленно прикинул, примерил ситуацию, при которой надо будет сторговаться. Ничего, сойдет. А ты что хотел? За так, про так получить тяжелую позицию и готово. Торгуешь колбаской, не барин. Зверь сам на ловца бежит, чего ж от этого воротиться. Назвался груздем, полезая в кузов. Много было и без города Н у Аристархова забот. Но Виктор Иванович тонко предчувствовал, что именно это останется на сейчас и потом самой главной, самой затяжной. Дела такие заворачивались, что на ненадежный поставщик тот имелись в ближайшем будущем большие, пугающие неизвестностью виды. Заехав по пути в столицу и затарившись мясомолочными продуктами, двинул наш озабоченный герой Вен. Думаете, не волновался? Или пока ничего не думаете? Так вот, волновался. С чего ему волноваться? Да вот с чего. Как ни прискорбно сообщить, но в придачу к своей чрезмерной серьезности Виктор Иванович был, как на грех, совестливый человек. И вследствие такового досадного обстоятельства предстоящая торговая операция оборачивалась для него непростым душевным испытанием. Как я поведу себя? Достойно ли показаться сразу таким пронырливым? Сумею ли продать, купить? Неотвязно крутилось в мыслях совестливого коммерсанта, и холодная злорадная часть его спокойно отвечала: куда ты денешься? Провернешь все как надо. Не ты первый, не ты последний, все так делают. Другая часть, которая была теплой, чувственной, горячо возражала: ну и что все так делают? А каково стыдно будет? Каково все это дрянь и мразь? Тогда еще один третий голос сердито дергивал обеих. Ну, все, все, подискутировали и хватит. Развели бесполезные дебаты. Исполнять и дело с концом. Се-ля-ви. Такова на сегодня железная необходимость. На секунду перепалка умолкала, но тотчас круговорот докучливых мыслей вперемешку с угрызениями совести, начинался сначала с новой силой. Мысли мыслями, угрызения угрызениями, а приехать и предстать в деле надо свежим, решительным, умелым. Бесконечные же бесплодные дискуссии раздражали, действовали угнетающе. Но Аристархов не думать о том не мог. Вроде простенькое дельце, но с подтекстом. И подтекст этот очень Виктора Ивановича занимал. А кроме того, простенькое дельце, а если не окажется нужного подшипника, ведь всякое может быть, тогда что? С пустыми руками возвращаться, из-за паршивой деталюшки план провалим. Скандал, все забегают, сделаются ненормальными, начнут кричать, дергать, искать виновных, искать подшипник. И все равно найдут, ты же крайний. Но нервов, суеты, ругани будет столько, что не приведи, Господи. Срыва допустить нельзя. Только вперед и до полной победы. Только так и никак иначе. Д.Н. Аристархов ехал ночь. Спалось плохо, урывками. В 6 утра поезд прибыл на станцию. На завод идти рано. Попробовать разве насчет гостиницы? Побывал в одной. Все правильно, свободных мест нет. Указали еще на 2. Раззадорившись, побывал и там. Напрасно, результат тот же. Поеду на завод, а то чего доброго колбаса протухнет, решил Виктор Иванович. В отделе сбыта уже вовсю толкался приезжий люд. Где что и кто, сразу не разберешь. Аристархов подошел к одной из сидевших за столом девушек, осторожно спросил. Я оттуда-то, приехал с письмом получить подшипники. Кому мне по этому вопросу обратиться? Фонды на подшипники у вас есть? Нет. Это только начальник может решить. Отчасти нехотя, отчасти иронически, выслушав его, отвечала девушка. Она будет принимать с 12 часов. Что ж, думает Виктор Иванович, ясно, начальник так начальник. С сосисками пока соваться не стоит, успеется. 2 часика и обождать можно. Пообвыкнуться, надо успокоиться, присмотреться. Не торопись зря. Начальника все и решим, если решим. Ну вот, опять привязалась проклятая рефлексия. Теперь ее ничем не остановишь. Промаялся в ожидании, стоя у стенки, для пущего вида с книжкой в руках, а сам беспрерывно и лихорадочно прокручивая возможные варианты предстоящего разговора, подряд 2 часа. Главное не волноваться, спокойно действовать. Не забывай, за тобой огромная сила, родной завод и 5000 работающих на нем. Они ждут результата. Все теперь зависит от тебя. Спокойно, спокойно. Между тем народа, желающего побывать у начальника, прибывало. В небольшой комнатке отдела все не помещались. Напряженная в ожидании очередь перекинулась в темный обшарпанный коридор, а конец ее курил и переговаривался на улице. В полдень появился начальник. Волевая, крепко сбитая женщина, лет 45, и прием посетителей начался. Аристархов был 7-м. Через 12 очередь его подошла, и он в волнении прошел в кабинет. Поздоровался, представился. Доставая письмо, на словах объяснил, в чем дело и зачем приехал. Убедительно просил помочь. Невероятно, но факт, она тут же согласилась. Ну вот, мелькнуло в голове Виктора Ивановича, оказывается, можно и без си снова обойтись. А вслух неуверенно добавил. Вы знаете, я ехал к вам через Москву, захватил колбасы, масло. Взглядом он показал настоявший рядом с ним, раздувшийся от содержимого портфель. Если нужно, возьмите. Начальник слегка улыбнулась и просто по-деловому сказала. Нужно? Отдайте в соседней комнате Марии Петровне. Хорошо, понял. Тогда все. Спасибо. До свидания. Откланялся робкий клиент. До свидания. Коротко отозвалась начальник. Аристархов ликовал. В один день сходу решить деликатнейший вопрос – это необыкновенный успех. О таком счастливом обороте дела можно только мечтать. Мясо он отдал, подшипники получил. Даже удалось получить больше, чем просил. Это был верх удачи. «Эки я молодец, парень!» – не уставал твердить про себя Виктор Иванович. И сердце его от радостного чувства, хорошо и скоро исполненного долга, подпрыгивало и пело в груди. Да, тогда, в первый его приезд в Н, так все и произошло. А дальше работа шла своим чередом. Завод, задыхаясь в аритмии поставок, упорно выбивал план. Аристархов тоже, как мог, старательно тянул уверенную ему группу подшипников, так что поползли слухи, не слишком ли легкая стала жизнь у нашего задумчивого экономиста. Но то были пустые слухи, и не о них наш разговор. Ну о чем?